Урок 9. Берегитесь любостяжания. Памятный стих. Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Евангелие от Луки, 12 глава, 15 текст. Любостяжание определяется как неумеренное желание богатства или имущества, которое на самом деле вам не принадлежит. Любостяжание — это настолько сильный грех, что фактически стоит наравне с ложью, воровством или убийством. Оно настолько пагубно, что Бог решил предостеречь от него в своем великом нравственном законе. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Толковый словарь Даля дает такое определение. Любостяжание. Корыстолюбие, жадность к богатству, алчность, ненасытность. Сравните с переводом Российского библейского общества. Смотрите, берегитесь всякой корысти. Это зависть в действии. Любостяжание часто перечисляется среди отвратительных грехов, которые не допустят человека в Царство Божье. Или не знаете, что неправедные не наследуют Царство Божие? Не заблуждайтесь, ни блудники, ни идолопоклонники, ни прелюбодеи, ни сладострастники, ни содомиты, ни воры, ни стяжатели, греческое «плеонектес», корыстолюбивый, жадный, ни пьяницы, ни сквернословы, ни мошенники Царство Божие не наследует. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 9-10 тексты. Любостяжание в одном ряду с мошенничеством, идолопоклонством, блудом и прелюбодеянием? Так говорят библейские стихи. И на этой неделе мы рассмотрим примеры того, насколько это плохо, и что мы можем сделать, чтобы преодолеть это корыстолюбие.
Воскресенье, 26 февраля. Любостяжание как идолослужение. Часто возникает вопрос, и это вполне понятно, о том, как грех возник в Божьей Вселенной. Мы понимаем как, по крайней мере отчасти. Прочитайте. Книга Исаии, 14 глава, с 12 по 14 текст.
«Как случилось, что пал ты с небес, утренняя звезда, сын зари? Попиравший народы, сам повержен в прах. А говорил ты себе, поднимусь в небеса, выше звезд Божьих вознесу свой трон, воссяду на горе, где сходятся боги, на дальней северной горе. Поднимусь в заоблачную высь, уподоблюсь Всевышнему».
Какие намеки даны в этих стихах о падении Люцифера? Какую роль в этом падении сыграло любостяжание? Недовольный своим положением, хотя он и был возвеличен превыше всех небожителей, Люцифер осмелился добиваться славы, подобающей только единому Творцу. Вместо того, чтобы направлять любовь и верность всех небесных существ к Богу, он стремился заставить их преданно служить себе. Желая славы, которой безграничный Господь окружил своего сына, этот князь ангелов домогался власти, принадлежащей только Христу. Прочитайте послание Ефесянам, 5 глава, 5 текст.
«Ни один блудник, ни один в пороках погрязший человек, будьте в этом уверены, ни один стяжатель, он ведь тоже что идолопоклонник, не наследует Царство Христа и Бога».
Послание Колоссянам, 3 глава, 5 текст.
«Посему предайте смерти все земное в себе, блуд, всякую распущенность, греховные страсти, низменные желания и стяжательство. Оно есть то же, что идолопоклонство».
К чему Павел приравнивает любостяжание и почему? Интересно, что Павел дважды приравнивал любостяжание к идолослужению. Люди совершают идолослужение, когда поклоняются не Богу-творцу, а чему-то сотворенному. Может ли тогда любостяжанием являться желание обладать чем-то, что нам иметь запрещено? Причем желание настолько сильное, что мы не можем думать ни о чем другом. Несомненно, Люцифер поначалу не знал, куда заведут его неправильные желания. То же самое может произойти и с нами. Заповедь против любостяжания – единственная заповедь, которая имеет дело только с мыслями, может остановить нас от поступков, которые приведут к нарушению и других заповедей. Прочитайте первое послание Тимофею, 6 глава, 6 и 7 текст.
«Благочестие в самом деле обогащает, но только тех, кто умеет довольствоваться тем, что у них есть. Мы ведь ничего не принесли в этот мир. Ясно, что и вынести из него ничего не можем».
Как эти слова Павла могут помочь нам противостоять любостяжанию?
Понедельник, 27 февраля. Заклятая вещь в стане. Это было одно из самых великих времен в истории Израиля. После 40 лет скитаний по пустыне настало время войти в землю обетованную. Благодаря чудесному вмешательству Бога, Израиль перешел реку Иордан по сухому дну. Этот переход был настолько впечатляющим, что сердца языческих царей в Ханаане ослабели, и у них не было духа сражаться. Первым настоящим испытанием в завоевании Ханаана был обнесенный стеной и укрепленный город Иерихон. Никто не знал, что делать, чтобы победить жителей Иерихона, даже Иисус Навин. В ответ на молитву Иисуса Бог указал, как разрушить город, и они последовали этому указанию. Но затем события приняли иной оборот. Прочитайте 7 главу книги Иисуса Навина.
«Но израильтяне нарушили запрет брать заклятое. Ахан, сын Карми, внук Завди, потомок Зераха из колена Иуды, присвоил себе заклятое добро, и это навлекло на израильтян гнев Господень. Из Иерихона Иисус отправил лазутчиков в Ай, что близ Бетавена, на восток от Бет-Эля, дав им такое повеление: «Пойдите, разузнайте все об этой земле». Лазутчики пошли и разузнали все об Ае. Возвратившись, они сказали Иисусу: «Не стоит отправлять все войско. Довольно 2 или 3 тысяч, и они возьмут Ай. Не утруждай все войско, потому что жителей там немного». И тогда отправили в Ай около 3 тысяч израильтян, но они были обращены в бегство жителями Ая, которые преследовали их по всему склону от городских ворот до каменоломен. И 36 человек из них убили. Израильтян охватило уныние, и они совсем пали духом. Разодрал тогда Иисус на себе одежды и пал ниц перед ковчегом Господним. С ним поверглись ниц и старейшины Израилевы. Они посыпали пеплом головы и не поднялись с земли до вечера. «О, Владыка, Господи, для чего ты перевел этот народ через Иордан?» — взывал Иисус. «Неужели лишь для того, чтобы отдать нас в руки амореев и погубить нас? Лучше бы мы остались там, за Иорданом. О, Владыка, что мне сказать после того, как израильтяне спасались бегством от своих противников? Услышат об этом в Ханаане, и все жители земли этой придут и расправятся с нами, так что и памяти о нас на земле не останется. И как ты заступишься, как отстоишь свое великое имя?» Господь же сказал Иисусу: «Поднимись, почему ты повергся ниц? Народ согрешил, нарушили израильтяне союз со мной, завет, который я повелел им блюсти. Присвоили они себе вещи, преданные заклятию. Украли они их и спрятали среди своих пожитков. Потому и не смогли израильтяне устоять перед своими врагами. Потому они и спаслись бегством, и сами предали себя заклятию, на уничтожение себя обрекли. Но до тех пор, пока вы не уничтожите всех преданных заклятию вещей, меня не будет с вами. Теперь ступай, освети народ, скажи им, чтобы совершили обряд очищения к завтрашнему дню. Передай им слова Господа Бога Израиля: преданное заклятию, обреченное на уничтожение среди вас, израильтяне, не сможете вы одолеть врагов, пока не избавитесь от преданных заклятию вещей. Завтра утром вы соберетесь и по очереди будете подходить к ковчегу завета, колено за коленом, и то колено, на которое укажет Господь, пусть проходит род за родом, из рода, указанного Господом, пусть проходит семейство за семейством, а члены семейства, на которое укажет Господь, пусть проходят один за другим. И тот, кто взял заклятое, да будет сожжен, он сам и все, что у него. Ведь нарушил он союз с Господом, завет с ним, обесславил святыню в Израиле». На следующий день, рано утром, Иисус повелел всем израильтянам подходить к ковчегу колено за коленом, и было указано на колено Иуды. Затем Иисус велел подойти представителям всех родов из колена Иуды, и указано было на род Зераха. Тогда стали подходить семейства из рода Зераха, и было указано на семейство Завди. Привел Завди каждого члена своего семейства, и было указано на Ахана, сына Карми, внука Завди, потомка Зераха из колена Иуды. «Сын мой», — сказал Иисус Ахану, — «прошу тебя, воздай славу Господу, Богу Израиля, и вознеси хвалу Ему. Расскажи мне, ничего не скрывая, что ты сделал». «Так и есть. Согрешил я перед Господом, Богом Израилевым», — отвечал Ахан Иисусу. «Вот что я сделал. Среди вещей, захваченных нами, увидел я великолепную одежду из шинара. В 200 шекелей весом серебра и слиток золота весом в 50 шекелей. Прельстился я всем этим и взял. Все это зарыто в земле под моим шатром, а в самом низу серебро». Отправил Иисус в тот шатер нескольких человек, и они, прибежав туда, нашли в шатре все спрятанное, и серебро лежало снизу. Посланники взяли эти вещи, принесли к Иисусу и ко всем израильтянам и положили все перед Господом. После этого Иисус и все израильтяне с ним повели Ахана, потомка Зераха, в долину Ахор. Туда же понесли найденное у Ахана серебро, одежду и слиток золота. Повели его сыновей и дочерей, его быков, ослов, и овец, коз, отнесли его шатер и все, что было у него. Иисус, обращаясь к Ахану, воскликнул: «Зачем навлек ты на нас такое бедствие? Ныне Господь обратит на тебя это бедствие». И стали израильтяне бросать камни в Ахана, убили его и приведенных с ним. Затем сожгли их и набросали поверх них камни. Так воздвигли они огромную груду камней, которые поныне там. Сменил Господь после того гнев свой на милость, потому с тех пор называется место сие долиной Ахор.
Что произошло после грандиозной победы над Иерихоном? Проанализируйте, в чем были духовные проблемы Ахана. В каких случаях наше неправильное отношение к материальному может негативно отразиться на всей церкви? Ахан, уже загнанный в тупик, признался в содеянном, сказав, что «это мне полюбилось». Еврейское слово, переведенное здесь как «полюбилось» — «хамад», в некоторых местах Библии используется в положительном смысле. Тот же корень встречается, например, в книге Даниила, 9 главе, 23 тексте, когда Гавриил сказал Даниилу, что он «муж желаний», по-еврейски «хэмда». Но в данном случае «хамад» имеет отрицательные оттенки смысла. Несмотря на ясное повеление не мародерствовать в захваченных городах, Ахан именно это и сделал, навлекая позор на весь народ. Фактически, после поражения в Гае, Иисус Навин опасался того, что Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас, и истребят имя наше с земли. И что сделаешь тогда имени твоему великому? Другими словами, Господь хотел использовать эти великие победы для того, чтобы окружающие народы узнали о Его силе и Его деяниях среди Его собственного народа. Их завоевания должны были стать свидетельством для народов о силе Яхве. Конечно, после поражения в Гае, помимо потери человеческих жизней, это свидетельство было поставлено под угрозу. Подумайте о том, как легко Ахан мог оправдать свои действия. Ну, это же такое маленькое количество по сравнению со всем оставшимся добром. Никто не узнает. И как оно может навредить? Кроме того, моей семье нужны деньги. Как мы можем защитить себя от такого опасного способа мышления?
Вторник, 28 февраля. Трагедия Иуды. Одна из самых трагических историй в Библии – это история Иуды Искариота. Этот человек имел привилегию, которую достоились только 12 человек за всю историю мира – быть рядом с Иисусом и узнавать вечные истины непосредственно от самого Учителя. Как печально, что многие люди, у которых никогда не было ничего даже отдаленно похожего на те возможности, которые были у Иуды, будут спасены. А Иуда, как нам известно, теперь обречен на вечную погибель. Что же произошло? Ответ можно найти в одном слове – корыстолюбие. Прочитайте Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 1 по 8 текст.
За 6 дней до Пасхи Иисус снова пришел в Вифанию, где жил Лазарь, воскрешенный им из мертвых. Там в его честь устроили ужин. Марфа прислуживала ему и гостям, среди которых был и Лазарь. Мария же взяла тогда фунт ценнейшего благовонного масла из чистого нарда, умастила им ноги Иисуса и вытерла их волосами своими. Весь дом наполнился благоуханием того масла. Иуда Искариот, один из учеников Иисуса, тот, что потом предал его, стал возмущаться. «Почему бы не продать это масло? Ведь оно стоит 3 динариев, а деньги можно было бы раздать нищим». Он говорил так не потому, что пёкся о нищих, а потому что был нечестен. Ему доверяли ящик для пожертвований, и он крал кое-что из того, что туда клали. Но Иисус сказал: «Оставь ее. Она хранила эти благовония на день моего погребения. Нищие всегда будут с вами, а я — не всегда».
Что сделала Мария, что привлекло к ней столько внимания во время пира? Что сказал Иуда? Почему? Каков был ответ Иисуса? Мягкий упрек Спасителя на алчное замечание Иуды заставил его покинуть пир и направиться прямо во дворец первосвященника, где собрались враги Иисуса. Он предложил предать Иисуса в их руки за сумму гораздо меньшую, чем подарок Марии. Что случилось с Иудой? Имея так много прекрасных возможностей и исключительных прав, почему он совершил такой безумный поступок? По словам Эллен Уайт, Иуда любил великого учителя и хотел быть вместе с ним. Он чувствовал необходимость изменения характера и своей жизни и надеялся добиться этого путем общения с Иисусом. Спаситель не отверг Иуду. Он принял его в число 12 учеников. Он доверил ему работу благовестника и наделил силой исцелять больных и изгонять бесов. Но Иуда так и не пришел к решению полностью покориться Христу. В конце концов, у всех нас есть недостатки характера, которые, если мы будем податливыми, могут быть преодолены силой Божьей, действующей в нас. Но Иуда не покорился полностью Христу, и грех любостяжания, который он мог бы преодолеть силой Христа, вместо этого одолел его, что привело к трагическим результатам. Кто из нас не борется с жадностью по отношению к тому или иному предмету? В данном случае его вожделением были деньги, и это вожделение, проблема сердца, привело его к воровству, что в конце концов привело его к предательству. Какой страшный урок для всех нас об опасности, которую может принести любостяжание. То, что кажется мелочью, простым желанием сердца, может привести к катастрофе и вечной потери.
Среда, 1 марта. Анания и Сапфира. Это было увлекательное время для членов Первоапостольской Церкви. После великого излияния Святого Духа в день Пятидесятницы апостолы с силой проповедовали Евангелие, и тысячи людей присоединялись к церкви. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Какое право было у Анании и Сапфиры быть частью ранней церкви, видеть, как она растет, и видеть проявление Святого Духа таким явным образом? Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Именно в этих условиях Анания и Сапфира, явно впечатленные происходящим и желая быть частью этого, решили продать некоторое имущество и пожертвовать вырученные деньги в церковь. Прочитайте «Деяния апостолов», 5 главу, с 1 по 11 тексты.
Один человек, которого звали Анания, вместе с женой своей Сапфирой тоже продал принадлежащее им имение. Но с согласия жены утаил часть денег, а остальное принес и положил к ногам апостолов. Петр же сказал: «Анания, как мог сатана так овладеть тобою, что ты солгал Святому Духу и утаил часть денег за проданное поле? Не твое ли оно было, пока оставалось непроданным? И после его продажи не в твоей ли власти было все полученное за него? Как могло такое прийти тебе на ум? Ведь ты не людям солгал, а Богу». Услышав эти слова, Анания пал на землю бездыханным. Великим страхом и благоговением исполнились все, кто прослышал об этом. Молодые люди встали, завернули тело в саван и, вынеся его, похоронили. Часа через три пришла и жена его, ничего не подозревая о случившемся. Петр обратился к ней: «Скажи мне, вы продали землю за столько-то?» «Да», — ответила она, — «за столько». И тогда Петр сказал ей: «Как это вы сговорились испытать Дух Господень? Вот у двери уже слышны шаги тех людей, которые похоронили мужа твоего, и тебя они вынесут». В тот же миг она пала к его ногам бездыханной. Юноши, войдя, нашли ее мертвой. Они вынесли и похоронили ее рядом со своим мужем. Вся церковь и все, кто об этом слышали, были охвачены великим трепетом.
Что, по-вашему, было хуже? Удерживать часть денег или солгать об этом? Почему их постигло такое суровое наказание? Какие существуют опасности сегодня повторить грех Анании и Сапфиры? Поначалу казалось, что они были искренни в своем желании жертвовать на продвижение дела Божьего. Однако впоследствии Анания и Сапфира огорчили Духа Святого, поддавшись греховной алчности. Они начали жалеть о своем обещании и вскоре перестали чувствовать то блаженство, которое согревало их сердца и побуждало их совершать великие дела для Христа. Другими словами, хотя они начинали из самых лучших побуждений, их любостяжание заставило их притворяться и выдавать себя за тех, кем они не были на самом деле. И великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это. После этого случая люди, несомненно, должны были быть более осторожными в том, что они обещали и посвящали Богу. Чему эта печальная история учит нас? Куда может привести любостяжание?
Четверг, 2 марта. Преодолевая любостяжание. Любостяжание — это состояние сердца, и, подобно гордости и эгоизму, оно часто остается незамеченным. Вот почему оно может быть таким смертоносным и обманчивым. Достаточно трудно преодолеть грехи, которые очевидны. Ложь, прелюбодеяние, воровство, идолопоклонство, нарушение субботы — но это внешние поступки, то, о чем мы должны подумать, прежде чем совершить их. Но насколько труднее преодолеть именно неправильные мысли? Прочитайте 1 послание к Коринфянам, 10 глава, 13 текст.
Однако же помните, что ни одно из постигших вас испытаний не было чем-то неодолимым для человека. И верен Бог, Он никогда не допустит, чтобы вы были подвергнуты испытанию сверхсил. Он даст и выход при каждом испытании, сделав вас способными в нем устоять.
Какое обетование дано здесь И почему это важно понять в контексте любостяжания? Какие еще библейские советы вы можете дать для преодоления любостяжания? Как тогда Божьей силой мы можем быть защищены от этого опасного и обманчивого греха? Первое. Примите решение служить Богу и зависеть от Него, стать частью Его семьи. Изберите себе ныне, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу. Второе. Пребывайте ежедневно в молитве и включайте в нее слова из Господней молитвы. «Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки». Когда вы испытываете страстное желание обладать тем, что вы знаете, вам иметь не положено, молитесь об этом, ссылаясь на обетование в Библии о победе. Например, в первом послании к Коринфянам, 10 главе, 13 стихе. Третье. Регулярно изучайте Библию. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою». Иисус решил проблему человека, вызванную грехом. Он был искушаем во всем, и чтобы иметь силу противостоять, он проводил целые ночи в молитвенном общении со своим Отцом. Иисус не покинул эту землю до тех пор, пока не проложил путь своим примером и потом не пообещал силу, чтобы каждый человек мог жить жизнью веры и послушания, развить в себе христоподобный характер. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Были ли в вашей жизни последствия от любостяжания? Какие уроки вы вынесли? Чему, возможно, вам еще нужно научиться?
Пятница, 3 марта. Для дальнейшего исследования. При завоевании Иерихона Ахан был не единственным человеком, который нес серебро и золото обратно в стан Израиля. Иисус Навин велел людям вернуть серебро и золото, а также медные и железные сосуды в сокровищницу Дома Божьего. Все остальное должно было быть сожжено. Ахан, однако, был единственным человеком, который сохранил что-то для себя. Из миллионов израильтян только один человек осмелился в тот торжественный час победы и божественного суда нарушить повеление Божие. Алчность Ахана возгорелась при виде богатой синаарской одежды. И даже тогда, когда он из-за своей жадности лицом к лицу столкнулся со смертью, он назвал ее «прекрасной синаарской одеждой». Один грех повлек за собой другой. Он присвоил себе и золото, и серебро, посвященные сокровищнице Господней. Он обокрал Бога в первых плодах земли ханаанской. В списке признаков последних дней, составленном Павлом, первые два пункта включают наше отношение к деньгам и имуществу. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны». Эгоизм и любовь к деньгам являются показательными характеристиками человечества в последние дни, в наши дни. Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Прочитайте первое послание к Тимофею, 6 главу, с 6 по 10 тексты. «Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол — есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. В классе поговорите о примерах тех, кто из-за любви к деньгам сами себя и других подверг многим скорбям. Примеров много, не так ли? Как можем мы найти правильный баланс, понимая, что нам нужны деньги, чтобы жить, но не попадая в ловушку, о которой Павел предупреждает здесь? Вопрос второй. Каких других непозволительных вещей, кроме денег, мы можем страстно желать? Вопрос третий. В чем разница между законным желанием чего-либо и любостяжанием? Когда законное желание чего-либо может превратиться в любостяжание?